Вітаємо, шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Відразу представлю нашого сьогоднішнього гостя, а це російський журналіст-розслідувач Роман Доброхотов. Приветствую вас, Роман. Здравствуйте, спасибо, что согласились дать нам интервью.
Добрый день.
Роман Доброхотов, російський журналіст-розслідувач, шеф-редактор видання The Insider. Спільно з Bellingcat воно довело причетність спецслужб Росії до збиття літака рейсу MH17 на Донбасі та до отруєння Олексія Навального. Росія відкидає ці розслідування. Доброхотов залишив Росію після проведених у нього та його рідних обшуків і порушення кримінальної справи.
Роман, ну сразу вопрос. Понятно, вы не будете, конечно, раскрывать свою нынешнюю локацию после всего, что с вами происходит, после того, как вы вынуждены были оставить Россию. Вы в Украине или нет, если можно ответить на этот вопрос сейчас?
Может быть, это неизвестно.
Но вы из России сперва на территории Украины оказались, как утверждают российские власти?
Ну, это не принципиально. Принципиально то, что я имел два действующих загранпаспорта, и тот факт, что... ФСБ у меня их незаконно отобрало, не означает, что у меня не было права покидать территорию страны, потому что не было никакого судебного решения, запрещающего мне выезд за пределы России. И та страна, в которой я сейчас нахожусь, я нахожусь совершенно законно. Поэтому это совершенно абсурдное уголовное дело, которое было возбуждено якобы о незаконном пересечении границы. На самом деле... уголовное дело это могло бы быть только в том случае, если бы, скажем, не был бы запрет на въезд или какой-то запрет на выезд, я его нарушил, но ничего подобного не было, поэтому скорее уголовное дело надо возбуждать против тех сотрудников ФСБ, которые отобрали мои загранпаспорта и таким образом воспрепятствовали моему конституционному праву на передвижение. Ну, я думаю, что рано или поздно эти виновные тоже будут наказаны. Это такой довольно новый этап именно в жизни российской журналистики, потому что активисты с этим уже сталкивались. Мы видели, что брата Навального сажали в тюрьму, отца Ивана Жданова, активиста, сажали в тюрьму. Но чтобы преследовали родственников журналистов, это такое нововведение в России. И вот это, видимо, новый этап, новая красная линия, переступленная Путиным.
Вы для себя исключаете возвращение в Россию, на свою родину, пока Путин при власти? Навальный рискнул вернуться, Алексей?
Ну, это был даже не риск, это был такой, не знаю, политический жест, потому что было очевидно, что его арестуют. Собственно, Кремль открыто про это сказал. То есть, но для активиста, для политика это понятная жертва. То есть сейчас Навальный превратился в своего рода российского Нельсона Манделу, и он остается политиком, даже когда сидит в тюрьме. Для журналистов все-таки такой опции нет. Журналисту нужно работать, в моем случае расследовать. Это делать из тюрьмы, естественно, невозможно. Поэтому...
Итак, на сегодня, 1 октября 2021 года, есть два дела, которые с вами, Роман, связаны. Первое, я так понимаю, вы проходите в нем как свидетель. Это этот вот блогер нидерландский Ван дер Верф, который обвинил вас в клевете. Ну и, собственно, второе дело о так называемом незаконном пересечении границы РФ. Правильно я понимаю?
Да, ну это оба надутые дела, но в обоих случаях они нужны были ФСБшникам просто как предлог для того, чтобы было судебное решение о том, чтобы зайти в квартиру и забрать все, что им нужно забрать. Ну и заодно и как бы покошмарить журналиста, это их любимое дело. И они, мне кажется, даже и не рассчитывают на то, что кто-то в России вообще поверит им в то, что там действительно я какой-то уголовный преступник. Это просто способ давления. И было бы странно, если бы его не было. У нас вышла серия расследований про убийц из ФСБ, мы не снимаем никакие тексты, и понятное дело, что это рано или поздно, видимо, придет к тому, что сайт будет на территории России заблокирован, но это тоже не окончательное решение журналистского вопроса, потому что мы будем продолжать информировать наших читателей через телеграм-каналы, через YouTube, через другие сервисы, и, в общем, для того, чтобы закрыть инсайдер, нужно будет закрыть весь интернет просто в России, а что они тоже пытаются делать постепенно. Но это такой медленный процесс. Я так думаю, что в ближайшие пару лет точно расследование инсайдера российский читатель сможет без труда прочесть.
Итак, резонансно их много расследований. Навальный, Скрипали, множество, много. Вот мы в первую очередь к украинской аудитории обращаемся. Расследование по поводу сбитого в июле 2014 года в небе над Донбассом MH17, рейса Боинга этого. И, кстати, вот это дело о клевете, так называемое, против вас, Роман, это ж нидерландский блогер этот Ван дер Верф, он был одним из авторов проекта «Бонан The Media, который как раз посвящен этой авиакатастрофе и, по мнению критиков господина Ван дер Верфа, скажем так, если грубовато, отмазывал российской власти. То есть продвигал версию, что Боинг был сбит, и, ну, отрицал версию, что это БУК, который был привезен в Украину из России.
Более того, он продвигал версию о том, что Боинг был сбит украинским истребителем. Минобороны, следовательно, ГРУ уже в тот момент официально признали, что Боинг был сбит именно БУКом. И тем не менее, офицеры высокопоставленные Минобороны продолжали общаться с вот этими микроблогерами, снимающими фильм с очевидной дезинформацией о том, что уже отвергнутый самим Минобороны РФ дезинформация о том, что там был истребитель. То есть, ну, это не просто какое-то мнение там отличное, какая-то альтернативная позиция, это же откровенно совершенно дезинформация, сознательная, направленная на то, чтобы промыть мозги людям, заразить всякой конспирологией и прочее. Так я никогда не говорил, и в статье это не сказано, что он сотрудник спецслужб России. Речь идет о том, что в момент подготовки материала он активно общался с офицерами ГРУ. Его копия паспорта была обнаружена в слитой почте полковника, если не ошибаюсь, Ильченко, поставленного офицера ГРУ. Ну, то есть, судя по всему, каким-то образом ГРУ принимал участие в организации и их трипа на Донбасс. Ну, как минимум, мы точно знаем, что они активно общались. Более того, у них с ГРУ один адвокат, Сталина Гуревич, которая в иске против меня пишет, что она будет защищать честь и достоинство Макса ван дер Верфа и ГРУ. Ну, то есть, как бы, никогда Штирлиц не был так близок к провалу.
Насчет этого дела по поводу сбитого в небе над Донбассом MH17, этого Боинга, как раз в апреле прошлого года, инсайдер Беллингкейт, ваши постоянные партнеры, скажем так, и BBC в данном случае, провели расследование, которое свидетельствует о причастности к крушению малазийского Боинга тогда генерала ФСБ России. Роман, вы до сих пор, да, вот подтверждаете эту версию, вы на ней настаиваете?
Там есть несколько сотрудников ГРУ и высокопоставленных. И один высокопоставленный офицер ФСБ. ГРУшники – это Ткачев и Иванников. Они занимались в том числе доставкой БУКа в Украину. Их голоса везде есть в переговорах постоянно, перехваченных СБУ и выложенных. Собственно, то, чем мы занимались, это просто мы идентифицировали, кому принадлежат те голоса, которые звучат на этих многочисленных перехватах. А был еще высокопоставленный ФСБшник Бурлака, его фамилия, и он занимался в целом вопросами перевозки вооружений через границу, а также его голос звучит в нескольких телефонных перехватах, и именно тоже в контексте того самого БУКа. И это, естественно, далеко не единственные высокопоставленные офицеры, то есть там, в принципе, можно слышать голоса Суркова, там звучат фамилии Шойгу, Бортникова.
То Безлер есть очевидно, тот же, а мы об этом поговорим. Безлер без так называемой позывной.
Да, ну это вы мелочь всякую берете. А я вам говорю про людей, которые там являются там, третьими, четвертыми звеньями.
Роман Владислав Юрьевич Сурков, тогдашний помощник, правая рука Путина по вопросам Украины, тогдашний 2014 года, причастен к авиакатастрофе, скажем так?
Ну, Сурков причастен в целом к разжиганию войны в Украине. Он, по сути, курировал это от Кремля. Это вообще ни для кого не секрет. Пообщайтесь с Гиркиным. Он откровенно про это рассказывает, как именно Сурков что курировал. То, что, в принципе, входило даже в его официальные обязанности. То есть он занимался вопросами оккупированных территорий в Украине и в Грузии, то есть там Абхазии, Южной Осетии. Так что это ни для кого не секрет, была взломана переписка Суркова, где тоже можно все почитать, как это все организовывалось. Другое дело, что его функция несколько преувеличена, его как бы считали каким-то там серым кардиналом, но на самом деле, когда его выгнали, политика совершенно не изменилась. То есть это он скорее такой играл техническую роль, в каком-то степени был скорее пиарщиком, в большей степени даже пиарщиком самого себя, чем реальным организатором процессов. Хотя, конечно, там с ним согласовывались.
Реальный организатор процессов, не только события на Донбассе, которые не прекращаются уже почти 8 лет, а и отравление Дмитрия Быкова, Алексея Навального, Скрипалей. Я цитирую вас, Роман. Владимир Владимирович Путин. Правильно вас понимаете?
Именно, да. Да, это совершенно очевидно, по-моему, ни для кого не секрет, но как бы, а кто мог еще отравить Навального? Японская разведка, понятно, что даже если мы говорим о том, что там исполнители были ФСБ, но у Навального не было конфликта вот с этими ФСБшниками, им кто-то отдал приказ, никто, кроме Владимира Путина, этого сделать в принципе не мог. Если вы даже представите себе, что Владимир Путин ничего этого не знал, и все это сделали за его спиной. Ну, слушайте, если у нас есть отряд убийц из ФСБ, которые действуют там как минимум уже 10 лет, и президент, верховный главнокомандующий об этом ничего не знает, не в курсе и ничем не управляет, это еще хуже. Это значит, что у нас вообще failed state какой-то, где президент не понимает, что под носом у него творится, и ему тогда точно надо подавать уже в отставку. Я, конечно, так не думаю. Я думаю, что он до мелочей согласовывает все эти операции. Он вообще человек очень дотошный, который любит вникать в всякие...
С исполнителями, соответственно, ФСБ, по вашему утверждению, да?
Да, я думаю, что он очень хорошо знает, кто именно являлся исполнителем. Он знал, каким образом все это организуется. Он отдавал личные указания, когда и кого там травить, убивать и так далее. То есть я не сомневаюсь, что он самое непосредственное участие во всем этом принимал.
Мы вернемся к отравлению Навального и Владимир Карамурза и другие важные резонансные дела. MH17 важно еще завершить. Но обвиняемые, как вы прекрасно знаете, Роман, судебный процесс продолжается в Нидерландах. Тот же Гиркин, Сергей Дубинский, позывной «Хмурый», Олег Пулатов, Гюрза. И единственный из этих четырех обвиняемых в этом суде гражданин Украины Леонид Харченко с позывным «Крот». Только четверо этих. Никаких Сурковых, никто здесь не фигурирует.
Нет, ну так еще не вечер. Процесс только начался. Процесс идет поступательно. Начинается он с самых низших звеньев, с исполнителей. Если вы, кстати, обратите внимание, что вменяется в вину тем людям, которые сейчас обвиняются. Им вменяется только то, что они организовывали доставку БУКа на территорию Украины. Никто не говорит, что они там нажимали кнопку и так далее. То есть сепаратисты, так называемые, они играли чисто вспомогательную роль. Потом будет звено непосредственных исполнителей. То есть это 53-я зенитно-ракетная бригада из Курска.
Вооруженные силы Российской Федерации, по вашим данным, именно БУК оттуда был на территории Донбасса.
Уже теперь не только по нашим данным, это уже, в принципе, и следует и из уголовного процесса. Есть просто бесконечное количество доказательств, просто поминутно известно маршрут этого БУКа и этой бригады самой. Есть все фотографии их, начиная с Курска, заканчивая Донбассом. Все это есть поминутно, но это тоже не верхний уровень, потому что одно дело, кто нажимал кнопку, а еще важно то, что
давал приказ. Кто давал приказ?
Кто давал приказ? Это...
Вы, конечно, не следователь, не судья, но журналист-расследователь. Как вы считаете, поздно ли рано Владимир Путин окажется на скамье подсудимых по этому делу и другим?
Когда он уйдет из власти, тут просто будет вопрос, он уйдет живым или мертвым. Если он уйдет из власти живым в результате смены какой-то политической обстановки, то, видимо, ему придется отвечать за все, что он сделает. Там такой длинный список, что я не знаю, дойдет ли там дело до сбитого Боинга, поскольку тут, конечно, все выстроятся в очередь с тем, чтобы призывать Путина к ответу. Но понятно, что безотносительно того, сядет ли сам Путин за решетку когда-нибудь, понятно, что история это расставит все на свои места, и будет трибунал и в связи с войной в Украине, и в связи с преступлениями внутри России, в связи с политическими убийствами. Все это потребуется расследовать, потому что мы уже один раз это проходили, когда после распада Советского Союза не было никакого трибунала над советскими преступниками, и потом эта система в реинкарнированном виде вернулась. И сейчас, если вы даже поговорите с молодым там, поколением, чего требуют люди, то прежде всего это как раз призывы к люстрациям, призывы к тому, чтобы провести трибунал и наказать всех виновных в преступлениях, не только причем исполнителей, не только политическое руководство, но и в том числе, скажем, пропагандистов, которые...
Соловьев, Скобеева, да? Дмитрий Киселев.
Да, да. На самом деле это довольно серьезно, и мы знаем много прецедентов, скажем, во время гражданской войны в Руанде радио «Тысячи холмов», разжигавшее рознь и существенно.
Но если уж проводить параллели, если они с вашей точки зрения допустимы, «Дерштурмер», нацистская Германия.
Да, или нацистская Германия. Но здесь много, на самом деле, примеров, которые показывают, что есть судебные уже прецеденты того, когда пропагандисты, которые разжигали рознь в своей стране и оправдывали тоталитаризм, были признаны виновными наряду, собственно, с политиками, чиновниками, силовиками, которые этим занимались. Я считаю, что это совершенно правильно.
То есть, опять же, Путин, пусть не юридически, но исторически ответит за все, по Украине в частности. Вы так считаете, Роман?
Исторически понятно, что история всегда все расставляет по своим местам, но мне, конечно, важно, чтобы это было еще и какое-то юридическое решение, даже если Путин к тому времени уже не будет жив, все равно важно, чтобы, пусть даже посмертно, он был признан виновным, поэтому сколько бы ни длился этот процесс, даже если он будет длиться 20 лет, все равно нужно расследовать все преступления, нужно найти всех судей, которые давали несудебные, неправовые решения выносили, всех следователей ФСБ, которые с обысками вот теми же самыми, да, врывались к людям и так далее, и так далее. И как минимум вот высшее звено все по именам назвать и признать их виновными.
В этой связи, ну вы знаете прекрасную точку зрения господина Путина, он ее озвучил в конце прошлого года на своей пресс-конференции, и журналисты тогда поинтересовались его мнением по поводу обвинений со стороны Алексея Навального, который, как и вы, Роман, утверждает, что только Путин мог заказать отравление Алексея Навального. Тогда Путин, во-первых, сказал, что, цитирую, «Навальный пользуется поддержкой спецслужб США». Но это вовсе не означает, что его нужно травить. Кому он нужен? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. В этой связи возникает вопрос. Конечно, все равно даже такие отравления – это большая трагедия, это большое испытание для любого человека. Не дай бог кому-то оказаться, но Навальный, Карамурза дважды. Дай бог им всем здоровья. То есть множество случаев, Дмитрий Быков, писатель, вы утверждаете, тоже здесь след ФСБ есть прямой. Но, слава богу, люди выжили. Такие они профессионалы в ФСБ, получается, если вы правы, что ФСБ за этим стоит.
Ну, дело не только в непрофессионализме, хотя он безусловен, и все, кто видели, я не знаю, там, интервью Мишкина и Чипиги,
Отравление Скрипалей, имеете в виду?
Да, просто посмотрите там на биографию вот всех этих отравителей. В общем, понятно, что это не Джеймсы Бонда совершенно. Как правило, это люди, набранные... Нет, там есть, конечно, именно та часть, которая Центр специальных технологий. Они, среди них есть, наверное, довольно грамотные химики, вот именно те, которые синтезировали новичок. Но сами по себе исполнители были, безусловно, непрофессиональные, и именно из-за их ошибок мы их ловили. Но дело не только в этом, а дело еще и в том, что новичок, почему именно его выбрали в качестве яда для убийств, потому что в тех случаях, когда не удается довести убийство до конца, он не оставляет практически никаких ни следов, ни последствий для физиологии. То есть человек просто чувствует сначала себя очень плохо, а потом очень быстро восстанавливается, как это было, например, с Юлией Навальной, которую тоже отравили, видимо, случайно, пытаясь отравить Алексея Навального. Но она несколько часов чувствовала себя плохо, после чего настолько быстро восстановилась, что даже не пошла к врачу и просто не поняла, что с ней произошло. В этом смысле это очень удобный яд. И минус его использования как раз заключается в том, что очень сложно рассчитать дозу. И вот в случае Карамурзы, в случае Навального и в случае Быкова, это когда, во-первых, они не точно рассчитали дозу, то есть дали чуть меньше, чем положено. А во-вторых, еще была все-таки цепь случайностей, как собственно, они сами признавали, да, если вы послушаете интервью с одним из отравителей, он там рассказывал.
Ну, имеете в виду, Навальный с ним общался, только не представился сразу, конечно. Вот это, да? Христо Грозди присутствует.
Помощником Патрушева. И тот подробно рассказал, собственно, какие вещи помешали довести отравление до конца.
Вы настаиваете, Роман, вы сказали в одном из своих интервью, что у Владимира Путина, я цитирую вас дословно, есть список людей на убийство.
Возможно, еще есть какой-то список касающихся уже публичных персон, то, что называется opinion лидеры, Его мы не видели. Мы не знаем, точно существует он или нет. Но это один из способов объяснить, а почему, например, отравили таких людей, как Дмитрий Быков, который, ну, как бы...
Явно... А, кстати, зачем? Он же не занимался активно политикой. Зачем? Как вы считаете?
Вот я вам привожу одну из возможных интерпретаций, что если действительно есть просто тупо список, то, что называется, лидеров мнений, которые оказывают влияние, там, бередят умы россиян и оказывают влияние на... политические настроения, то они могли просто выписать людей с большим авторитетом репутации. И просто там вот Быков у нас на букву «Б», он сверху там идет, и просто его...
Могли... Такая разнарядка своеобразная, да, получается?
Да, если у вас есть идея лучше, я ее с удовольствием...
Нет, меня нет, я не расследователь, я спрашиваю, вы отвечаете. Прошу прощения, у нас не так много времени. Роман, а с вами лично, как вы считаете, лично Путин принимал решение?
Нет, я думаю, что если бы там было решение о том, чтобы меня убить, тогда это надо было бы согласовывать с Путиным, а просто похарасить журналистов, я думаю, для этого не обязательно решение... первого лица. Но вообще у меня есть ощущение, что все большую роль в России играет Совет Безопасности, где Путин, конечно, руководящую роль играет, но также там важны и там Патрушев, Бортников, еще ряд силовиков. И у меня есть ощущение, что политическую повестку сейчас скорее они определяют, чем какие-нибудь там, не знаю, министры или даже администрация президента. И вот эта последняя волна репрессий в адрес журналистов, прежде всего журналистов-расследователей, по нашей информации, это тоже было связано с второй службой ФСБ, той самой, которая и занималась, собственно, политическими убийствами и травила Навального и Быкова и так далее. Но они у нас являются такой политической полицией.
Роман, важный момент. Смотрите, хотел вас уточнить. Владеете ли вы информацией? Вы знаете, был такой скандал, он до сих пор развивается в Украине, что, дескать, в прошлом году, по одной из версий, украинские спецслужбы заменили вагнеровцев, тех, в частности, которые воевали на Донбассе, заманили в Минск, ну, под предлогом поработать, скажем так, в далекой стране, а потом их планировали в Киев, завлечь, скажем так, и здесь судить. Но это сорвалось в последний момент. Зеленского обвиняют, что в его окружении люди сорвали, Зеленский отрицает эти обвинения. Вам что-то известно об этой истории?
Ну, мне, конечно, все известно об этой истории, потому что готовится расследование, я надеюсь, оно достаточно скоро выйдет. И уже понятно, что спецоперация была, хотя сначала пытались это отрицать. А причина срыва операции – это как раз и есть объект нашего расследования. Ну, как нашего, это прежде всего расследование Bellingcat. Инсайдер играет такую вспомогательную роль. Расследование точно будет опубликовано, я надеюсь, достаточно скоро. И что мы все ждем сейчас – это какого-то нормального диалога с руководством Украины, прежде всего с президентом и главой его администрации, с тем, чтобы откровенно, напрямую с расследователями из Bellingcat поговорить и чтобы можно было им задать все вопросы.
Роман, по вашему утверждению, Владимир Зеленский, глава его офиса, господин Ермак, не идут на контакт с Bellingcat и инсайдером, правильно понимаю?
Я так понимаю, инсайдер не пытался контакт установить, потому что, опять же, руководит расследованием Bellingcat. С Bellingcat все время общаются почему-то через посредников в основном. Там постоянно идет какой-то испорченный телефон. Но я так понимаю, что вероятность того, что встреча с президентом состоится, довольно велика. Я надеюсь на то, что она пройдет в ближайшем будущем, и все на все сложные вопросы будут даны ответы. Это снимет во много напряжения, недопонимания, потому что сейчас, как мне кажется, сложилось впечатление у многих политических сил в Украине, что Bellingcat занимается тоже какой-то политикой и в чью-то там дует там дудку, в чьи-то паруса. На самом деле Bellingcat это, как инсайдер, собственно, это просто журналисты, которые пытаются выяснить, что произошло. И для того, чтобы это выяснить, нужно поговорить со всеми сторонами. Если чем меньше одна из сторон, я имею в виду президента, выдает информации, тем сложнее сделать объективное расследование. Поэтому мне кажется, в интересах Зеленского встретиться прежде всего с Христом Грозевым, главным расследователем в этом деле, и ответить на все вопросы откровенно.
Самый последний вопрос. Владеете ли вы информацией? Да, тогда еще инсайдер не был создан. Возможно, вы не занимались расследованиями тогда. Но вы знаете что-либо об отравлении кандидата тогда у президента Украины Виктора Ющенко в 2004 году? Что-то можете сказать по этому поводу? Кто может быть причастен к этому преступлению, по вашим данным?
Мы это отравление тогда не расследовали, а сейчас его очень сложно расследовать, потому что прошло очень много времени, и через наши обычные методы, в том числе через базы и так далее, очень сложно восстановить ход тех событий. Но для меня совершенно очевидно, что он был отравлен российскими спецслужбами, ну просто по всему контексту того, что происходило, а тем более теперь, когда мы знаем, как работают российские спецслужбы, как они используют яды. Раньше мы знали там только о там, случае там, Литвиненко и так далее, там, каких-то еще пару примеров. Сейчас мы понимаем, что это совершенно массовая история, что таких отравлений было и есть очень много. Они, по сути, поставлены были на серийное производство. Ну, в этом контексте уже, по-моему, невозможно сомневаться в том, что и Ющенко тоже был отравлен именно российскими спецслужбами.
Спасибо большое за интервью. Спасибо за это интервью. Я благодарен Роману Доброхотову, российскому журналисту-расследователю, который был на прямом зв'язку зі студії Радіо Свобода в суботньому інтерв'ю. Наголошу, що це судження самого Романа Доброхотова. Російська влада категорично викидає будь-які звинувачення щодо всіх перелічених випадків, які, можливо, були отруєннями, наприклад, опозиційних діячів, чи політик категорично Путін, його оточення, відкидає ці твердження. Так само Володимир Зеленський наполягає на правильності своїх дій, дій його голови офісу пана Єрмака у цій ситуації щодо вагнерівців. Наполягає на тому, що все було зроблено українською владою правильно. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, яке, друзі, для вас провів ведучий Олександр Лащенко. Нехай щастить!